Здравствуйте, в студии Лариса Лобанова. Вы слушаете программу «Рязанский калейдоскоп». Сегодня мы будем говорить о новой книге, которая недавно вышла в свет в Москве. Называется она «Гольцовщина» и посвящена эпизодам гражданской войны в Рязанской губернии. Мой собеседник – автор книги, историк и краевед Галина Гольцева. Галина Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте, Лариса.
Совсем недавно в свет вышла ваша книга, посвященная истории гражданской войны в Рязанской губернии. Называется она «Огольцовщина. Эпизоды гражданской войны в Рязанской губернии. Двоеточие. Зеленая армия для белогвардейского заговора. Огольцовщина». Вот такое длинное подназвание. Я хочу сказать, что события гражданской войны в Рязанской губернии известны разве что специалистам. Между тем, они полны драматизма, конечно же, и содержат в себе ту горькую правду, о которой иногда не хочется вспоминать, но знать ее надо и забывать, конечно же, не следует. Давайте начнем с главного вопроса. Что такое огольцовщина?
Огольцовщина – это такое довольно сложное явление оказалось и необычное. Обычно краеведы его называют как? Они говорят, это крестьянское восстание под водительством Огольцова. Но это не было крестьянское восстание. Mm-hmm. И Огольцов здесь не был главным лицом. Он не был, более того, единственным лицом. Огольцовщина, она, ее никак нельзя сравнить, например, с Антоновщиной Тамбовской. Mm-hmm. Тамбовская Антоновщина – это такая колоссальная, огромная крестьянская война. Огольцовщина маленькая. Но не всегда вот размер явления говорит о качестве этого явления, о необходимости этого явления для жизни человека. Вот огольцовщина была каким-то новым словом в истории крестьянских протестов. И вы знаете, вот мне приходилось много работать с различными историками, которые публиковались в общем для нас сборниках. Этот был проект «Рязанские вожаки», основанный, организованный саратовским историком, доктором исторических наук Посадским. И они все писали о гражданской войне в своих местах, где они жили. И вот ни одного такого восстания нигде не было. Не было и нигде такого лидера, который был реальным лидером, который пронес огольцовщину как идейное явление и поддерживал этот протест практически единоличный в течение полугода.
То есть огольцовщина – это крестьянские протестные такие, ну, скажем, недовольство, движение, да? Или это вот одно явление какое-то локальное, произошедшее там в 19 или в 20 году? Но как по времени его можно определить?
Это было явление, которое произошло в 1920 году. Но его нельзя рассматривать от предшествующих 19-18 года.
Оно выросло на этой почве. Давайте поговорим о предпосылках. То есть мы сейчас говорим о крестьянских недовольствах, о крестьянских протестах, которые возникали в ответ на действия советской власти. Правильно?
Правильно. Это была естественная реакция крестьянства. Это всю жизнь крестьянство отвечало определенной реакцией на действия власти. Всегда это был крестьянский бунт. Всегда это был какой-то протест, какое-то стихийное выступление. И мы имеем образец такого стихийного выступления в 1918 году, когда начались призывы в Красную армию, и самое главное, когда очень жестко стало проводиться изъятие зерна, продовольствия.
Продразвёрстка, так называемая, да?
Да, она только складывалась. Она проводилась очень жестокими, очень неаккуратно. Так сказать, даже гибельно для многих семей.
Продукты, да?
Да, гибельно. И поэтому в 18-м году, вот скажу, был такой момент, меня прям, знаете, он насторожил в документах, он красным сигналом замигал, что урожай 1918 года объявляется государственной собственностью.
А на что жить крестьянам?
Что
тогда, да?
Должны были делать крестьяне? И знаете, он не просто объявлялся. Там еще сразу стали приниматься какие-то меры. Создавались отряды специальные, специальные против крестьян, которые собирали продовольствие, которые мешали крестьянам убрать этот урожай в свои закрома, которые вывозили это продовольствие. И вот, как только убрали урожай, закончили всю эту работу. Начался призыв в Красную армию в это время. И вот это был такой спусковой крючок крестьянского недовольства. Призыв он проводился, в общем-то, наверное, впервые в таком масштабе.
И тоже насильственно, да?
Ну как насильственно? Крестьяне, они, ну, конечно, проявили недовольство. Они, ну, да. Их не первый призыв военный-то был.
Да, да.
Только, они знакомы с этим явлением
отшумело
давно.
Первая мировая,
да,
и,
да,
и
да.
практически еще не все вернулись. А тут
все устали.
Новая мобилизация.
Да, а тут изъяли урожай, потом стали собирать на призывные пункты людей.
Угу.
Так, без кормиться лошадей. Самим тоже надо как-то чем-то питаться. Приехали на сборный пункт. По крайней мере, так, в Сапожковском уезде было. Простояли там сутки, ничего не получилось. Разъехались по домам. Второй раз приехали, то же самое. Третий раз уже уезжать надо. Поезда, опять что-то не случилось. Ну как, эшелоны тогда говорили. И вот они-то, эти призывники, они искры этого недовольства разнесли сразу каждый по своим местам. Поэтому восстание 18-го года, оно было таким дружным, единовременным.
А в каких уездах?
Служилось. Это восстание произошло, практически все уезды отметились. Да, они называются в истории, такой в советской историографии, называются кулацкие эсеровские восстания. Хотя какие кулаки? Деревня обнищала. Эсеры. Эсеры уже не были той партией, которая была союзником большевиков. Но это был такой стиль руководства — свалить на кого-то.
Понятно.
Да, вот так.
Снять ответственность с себя.
Снять ответственность,
то, что причина возмущения — это именно их действия.
Да-да-да.
А не чьё-то подстрекательство.
Надеюсь, я там ясно это написала все в книге. Вот этот момент описан.
Вот это были предпосылки.
Это,
потом они затихли, эти восстания.
Недовольство крестьянства в 19-м году, оно проявилось другим образом. Тут же были, кровь пролилась. Особенно много крови пролилось в Мажарах Сапожковского уезда. Вот с тех пор, как там было расстреляно больше 30 человек в этих Мажарах, для властей Мажары стали каким-то символом вот контрреволюции. Мажары – это гнездо контрреволюции. И как только начиналось где-то какое-то движение, брожение, прежде всего, как там в Мажарах? Что там? Не подняла ли гидра революции голову?
То есть 30 человек крестьян, да, были расстреляны?
Да, они были расстреляны, да. Ну, кто сбежал, тот спасся, да. Кто-то был расстрелян, кто-то убежал. Вот. Но их уже потом не трогали.
То есть это был еще один такой всплеск недовольства?
Это был... сильнейший всплеск стихийного недовольства советской властью в 18-м году. Ну, первый всплеск был такой небольшой, когда весной 18-го года изымали посевной материал. Там как его мытьем, катаньем, угрозами тоже. И вот эти области, где не области, а волости, где прошли весенние изъятия, они себя в этих восстаниях так ярко не проявили. Они сидели, они, конечно, сочувствовали, но они, в общем-то, сидели тихо. А другие отметились. И особенно Мажарская волость. А почему Мажары отметились? Потому что это конгломерация сел. Там 10 тысяч населения. В Сапожке там сколько? 2 или 3 тысячи населения было. А в Мажарах 10 тысяч. Вот страшно? Очень страшно.
То есть восстание было подавлено, и было подавлено жестко.
Было подавлено силами, вооруженной силой. Причем эту вооруженную силу там из Москвы, из Рязани приезжали отряды, да. И пушки были, пушки были, да, ну, стреляли. Ну, для
после
страстки.
Этого затихли вот эти вот протестные движения.
Эти, такого рода, такая форма затихла. Но 19-й год – это у нас всплеск дезертирства. Это призыв в армию и дезертирство, вот историки рассматривают сейчас как форму крестьянского протеста.
То есть скрывались от призыва?
Да-да-да, шли в леса, в общем-то, да. Ну, кто по разным причинам. Кто служить не хотел, кто не хотел попасть в казармы дашковские в Рязани.
И вот именно это...
Там страшно было жить.
Да?
Там было холодно, голодно, грязь на полу. Были даже заметки в губернской газете, в каких условиях живут дезертиры. Ни света, ни кормежки, ни хлеба. Они говорили, да надо... спать ложиться некуда, в грязь только на полу жидкую.
Дезертиры или призывники?
Призывники. Почему они были дезертирами? Вот поэтому.
Поэтому становились.
Да, они хотели.
И вот эта вот дезертирская среда стала как бы основой нового протестного движения, правильно?
В какой-то мере, да. Она была, да. Но дело в том, что здесь дезертирская среда, но сюда пришли идейные люди в это движение. Идейные.
Ну вот как же зародилась эта Огольцовщина?
Огольцовщина зародилась, это просто хлеб нужен был правительству, кормить армию. И вот в 1920 году правительство готовилось к изъятиям продовольствия, большим изъятиям. И оно предвидело, какие будут волнения крестьянства. У нас есть фонд военный батальона «Вохор». Там секретные приказы. Они называются секретные. А так, наверное, просто руки не дошли. Они, по-моему, засекречены-то никогда не были. Просто такой редкий материал, до которого не всякий доберется. И вот там, наверное, написано, как надо готовиться к крестьянским восстаниям. Крестьяне там прямо называются противником, против которого ведутся боевые действия. Вот. Крестьяне берутся в плен. Ни в коем случае противнику нельзя сдавать оружие. Ну, в общем, вот в таких выражениях инструктировались отряды продовольственной армии, мы скажем.
Продовольственная армия. Да. Вот. Ну и как развивались события?
Вы знаете, у нас же была такая служба безопасности, как ЧК. ЧК.
Ну, конечно, все знают, что было.
Они тоже на протяжении этих трех лет, первых лет советской власти, они тоже развивались. Сначала количественные изъятия, потом, значит, там они пытались, от них стали требовать результатов выявления внутренних врагов. Внутренних врагов.
Вот если это... их нет, значит, их надо создать.
Нет. Они их назначили, скажем. Они все были назначены. Ну, там попы, офицеры, это все понятно, купцы. Это внутренние враги. Но теперь внутренние враги переместились в более широкие слои населения.
В деревню.
В деревню. Крестьянство стало главным врагом. Потому что оно не хочет за так отдавать продукты своего труда. Оно само сидит без ничего. Без инструментов, без материалов. Хозяйство поправить нечем. И вот, знаете, тут сошлось очень много факторов, и это не сразу стало понятно, что это восстание, в общем-то, искусственно было возбуждено, потому что оно было приурочено к изъятию семенного картофеля. Семенной картофель выгребли практически весь, потому что в последующих документах мы не видим, чтобы крестьяне питались картофелем, что где-то эти повстанцы, которые вышли на сопротивление, они где-то взяли картофель, сварили. Нет. Картофеля нет, полное отсутствие картофеля. Так, могли об этом знать службы ЧК? Конечно, они могли. Потому что чекисты входили в состав президиума губисполкома. Вводилось военное положение. Могли они об этом знать? Конечно, в первую очередь власти об этом, конечно, все знали. Они знали, где у них дезертиры скопились? Они знали. Дезертиры скопились, так называемые слабовольные. Они работали на оборонном предприятии. Лес там валили, пилили, это все надо было. И их вроде бы не трогали, но там сразу их было много. Нашелся и человек, который, в общем-то, возбудил всех.
Но этот он человек... что, он был подстрекателем, он был провокатором, то есть он был на службе у ЧК или все-таки он сам?
Знаете, это фигура загадочная, но в документах он предстает таким не очень далеко неприятным типом.
Так, мы говорим об Иване Киселеве.
Мы говорим об Иване Михайловиче Киселеве, который, да, был делегатом Всероссийского крестьянского съезда. Потом у себя на уездном съезде в Ряжске он был избран комиссаром народного просвещения. Но мы, в общем-то, видим, как он с юных лет, какие-то у него были такие черточки. Он окончил училище и решил поступать в Рязанскую учительскую семинарию. Какие же у него там были знания, но он там получил 2-3 с минусом. 2 вот с такими знаниями.
То есть он был плохо
по русскому языку.
Плохо,
да, по русскому языку. Но язык у него был подвешен при этом. Язык был подвешен.
Он решил реализовать себя в политике.
И он, знаете, стал человеком не то что имеющим большой авторитет. Он проявил себя в это время как популярный такой лидер. Ну, в общем, популист.
Популист.
Скажем так, популист.
Он был эсером, да? Он состоял в партии эсеров.
Он состоял в партии эсеров, да. Потом вы уже знакомы с тем, какой он поступок совершил, когда произошел мятеж эсеров в Москве. Он симулировал свое убийство и исчез из совета, подкинув записку, что его убили. Было проведено следствие. Все это было, театр этот был разоблачен. Он был объявлен в розыск.
И объявился вот там, на этом.
И объявился в 20-м году, да? Уже он объявился. Он объявился там, как... Он был, видимо, завербован чекистами, когда от них ВЧК стало требовать конкретных результатов работы.
То есть они решили искусственно создать протестное движение.
Да, причем это было сделано, видимо, без ведома губкома, губосполкома. Это, в общем, да, такая авантюрная была операция.
Ну, и его поддержали, то есть откликнулись.
Да, он
Огольцов... на его призывы.
Да, а у Огольцова уже к этому времени была своя банда, но он никаких...
А кто такой Огольцов?
Да, Огольцов 896 года, молодой человек, он служил в запасном полке в Орле, потом появился тут, ну, видимо, все стало валиться. Он не пошел в советы, которые там фронтовики устанавливали, которые находились в этих запасных полках, в гарнизонах. Он вернулся домой. Он был не очень грамотный, но он видел, что его товарищи, сотоварищи, с которыми он служил, стали как-то подниматься. Ну, кто был партийный, да, Иван Федотович Вжикородцев, такое почитаемое лицо в Варяжске. А он был религиозный. Наверное, ему все-таки пребывание в партии претило, он решил подняться вот иным способом.
Этот Федор Огольцов был религиозным?
Федор Огольцов был религиозным человеком. Религиозным, да. Он решил, может быть, это послужил пример этих отрядов заградительных, тех, которые боролись с мешочничеством. Мешочничество – это стихийный товарообмен был между городом и деревней. Ведь торговля хлебом была запрещена. Людям же надо как-то выживать. Они приезжали, свои вещи привозили в деревню, обменивали на продукты. Ну вот, а Сократ отряды их задерживали. Федор Огольцов вот решил этим тоже заняться.
Чем? Заградотрядом?
Не заградотрядом. А тоже задержать спекулянтов, как они называли. Спекулянтов,
чтобы
которые
ограбить?
В деревню приезжали. Да.
Чтобы ограбить.
И вот
то
они
есть он
ограбили.
Сколотил банду?
Ну, он сколотил, да, банду. Ну как, это были его товарищи. Он такой человек был, да, видимо, такой обаятельный, не лишенный харизмы. Но лидером он не мог быть. Он не мог говорить, голос у него был тихий. Но банду возглавить мог и пользовался большой популярностью.
Он что, был местным Робин Гудом?
Да, что-то такое в нем было. Я, кстати, вот когда столкнулась с его личностью поначалу, я его так, у меня тоже такое сравнение пришло. Робин
Гуд и Щурова.
То есть
они грабили кого? Приезжих из города? Кого они
грабили? Они ограбили. Много ли они их грабили, я не знаю. Но когда они их ограбили, приезжих из Питера, то вся деревня была против них. Они вызвали милиционера, чтобы они этого Огольцова к ответу призвали. Но Огольцов исчез, товарищи его разбежались. А у милиционера оружия не было. Он не хотел с такими связываться и не мог. Еще были там мелкие такие выступления, которые показывали, что он, в общем-то, просто как-то пожить хочет для себя, как поправить свое положение. И вошел во вкус. Его стали преследовать отряды, и он затих. И то есть в 20-м году об Огольцове мы практически ничего не видим, не слышим. Его просто обложили со всех сторон. Его друзей поймали отряды и посадили в караулку.
И то вот есть когда практически он... ликвидировали
практически
эти банды.
Практически ликвидировали. Но это, знаете, вот это событие, когда из караулки он освобождал своих друзей. Чекисты оценили, как это политический акт. Но это была просто помощь, такая взаимовыручка.
А,
это
то есть ему удалось освободить своих товарищей?
Он освободил товарищей, да, они опять разбежались.
Ну, а когда новый виток произошел?
И он затих, и судья, полковой судья батальона ВОХР, который пришел, приехал на место разведать обстановку, что же теперь с бандой Огольцова, где он? Он написал, что нет Огольцова в пределах Щуровской волости. Ну, так он выразился. Не было Щуровской волости, конечно, Ясиновская была. Нету. А то, что о нем какие-то рассказы ходят, ну, это просто на уровне сплетен. А так все, можно жить спокойно. А Огольцова больше нет.
И что же произошло?
И буквально
потом?
через три дня случилось вот это выступление. А выступление случилось почему? Потому что появился провокатор на Веревкинских этих лесных лесоразработках, где были дезертиры. Киселев, видимо, какое-то время с месяц входил в доверие Огольцову. Он мог входить в доверие, потому что крестьянам были известны члены совдепов, которые в свое время выступали на стороне восставших крестьян. Так что в этом ничего удивительного не было.
А в чем заключалось это выступление? Ну вот недовольные люди, куда они двинулись, что они стали делать?
Они пошли против власти. Это было сразу изначально. Никакое не бандитское выступление, это была политическая демонстрация. Они вышли против этих беспорядочных изъятий. Причем этот Киселев пришел. Ну, да, видимо, у него были уже какие-то контакты с Огольцовым. И когда он пришел, он стал говорить, такую страстную речь произнес, что вот все откликнулись, потому что, видимо, ну настолько было люди оскорблены глубоко, обижены властью. Они вышли.
Но вышли что? Они вышли просто
они
с лозунгами
вышли,
демонстрацию
кто строили. На лошади вышел. Они проработали тут же на месте маршрут. Они разбились на два отряда. И, значит, они пошли в поход по селам. Вот они наметили маршрут, куда там Борисовка, Ясенок, Ухолово. Это довольно длинный путь. Вот они за день его прошли. Конечно, за ним бежал народ. Все были воодушевлены. В одной деревне их даже так встречали, что сам председатель сельского совета говорил: «Все, все, собирайтесь, идите все, присоединяйтесь к Гольцову». Они дошли до Ясенка, это волосной центр, ну, считай, примерно почти райцентр, если на наше АТД. Вот так.
Что дальше происходило? Какие события? Как развивалось?
Дальше для губосполкома это был шок, удар. Дальше они организовали подавление. Это была пропагандистская война против вожаков, которых, конечно, постарались всячески очернить. И это было военное подавление. Прислали отряды. В общем, вооруженных сил тут набралось 500 человек. Пришел, даже возглавлял это все, эту войну, начальник штаба Андронов.
Ну, то есть арестовали зачинщиков? Что произошло?
Нет, их не арестовали. Арестовали тех, кто не чувствовал своей вины и разбежался по домам. Вот тех взяли. Кто не понимал, ну, мы просто прошли дом. Так все в Ряжск их поддерживал, горожане их поддерживали. В Рязани тоже знали об этом, но ничего плохого в этом не видели. Вот так.
А когда появился вот новый лидер? Когда появился Сергей Никушин? И почему он появился?
Он появился сразу. У нас образовалось там четыре лидера. Четыре лидера было сначала. А Гольцов главный, Иван Киселев, вот, значит, тот был кто там? Агитпропа у них главный по пропаганде. Они взяли себе человека из волосного совета Ясиновского. Хороший человек был, такой работник хороший, земельный там был у них, толковый. Но он был друг Киселева на свою беду. Его Киселев припахал листовку написать антисоветскую. И Никушин. Никушин тоже там работал на этих разработках. И все его знали, он же был герой войны, георгиевский кавалер.
На лесоразработках.
На лесоразработках он работал. Он не хотел идти в Красную армию. Он тоже стал слабовольным дезертиром.
А он служил в Первую мировую, да?
Он служил в Первую мировую, и после, когда он пришел после войны, он не дезертировал. Он по демобилизации пришел. Он не как дезертир вернулся. Его сразу избрали начальником волости, комиссаром волости, председателем волосполкома волосного совета он работал. Он продержался полгода, но был слишком самостоятельным человеком. А у нас шел процесс большевизации советов. Такие люди были не нужны.
И он становится лидером вот этого протеста.
Он стал, да, его попросили. Это тоже была практика вообще-то крестьянских выступлений. Они фронтовиков просили возглавить вот свой протест, свое движение там. Это было в 18-м году так.
И что стал делать Никушин?
Они проводили антисоветские акции. Они приходили, все говорили, советской власти больше не существует. Там Киселев распинался сначала, первый день. Но Никушин-то понимал, это был человек проницательный, не глупый. Он это все дело понимал. И он понимал, что будет ответ рано или поздно. Ответ этот – это путь от Рязани до Ряжска. У них была база у повстанцев у этих в Александро-Невском монастыре. И накануне приезда отрядов они все оттуда ушли. Отряды, которые хотели взять их в клещи, они пришли в пустой монастырь. А повстанцы разделились, один ушел куда-то там, а Гольцов ушел в Спасский уезд, на Спасский, Пронск, в те леса. А Никушин повел своих дезертиров на юг, к границам Тамбовской губернии. И когда все затихло, они вернулись. Но облавы – это был большой удар для властей, потому что, значит, лидер на свободе, Гольцов, знамя, значит, протест не задавлен. Они на него охотились.
То есть на Гольцова?
На Гольцова. В конце концов, Гольцов был, да, выслежен, убит, и на его место встал Никушин. Когда я работала над этими документами, я видела, что это не бандиты. Это не бандиты.
Но они какими-то разбойными действиями занимались или нет? Что они делали?
Разбойные действия, знаете, когда ведешь борьбу, они неизбежны. Это, ну, крестьян они не грабили. Никушин не убивал никого. Не было такой цели убивать коммунистов, как у антоновцев. Не было. Ему надо было прокормить свой небольшой отряд. С ним же осталась горстка единомышленников. Просто горстка. Пошел на свою мельницу. Мельник его знал. Он был хороший председатель волосполкома. Там он получал муку. Это значит ограбление. Пришел, ограбил.
Ну, изъятие, скажем так.
И неохота давать, но и не дать нельзя. Вот когда он был ранен, его в собственной больнице благодатновской, которая...
То есть он был ранен? все-таки
на который он деньги выделял. Ну, он был ранен, когда Гольцова убили, он так слегка поцарапал, да. Ему там помощь оказали в собственной больнице. Вот они же помнят, как он старался этой больнице помочь, будучи председателем.
Ну, а как закончилась его судьба?
Судьба окончилась трагично, как обычно кончается у тех политических преступников, которые вышли против власти. Вот их судьба трагична. Если ты там кого-то зарезал, выпустил кишки, ты сохранишь свою жизнь, ты уголовник.
Если просто ты уголовник, а если ты идейный...
Были такие примеры страшных расправ. Я думала, ну все, этого человека, значит, должны... Да нет,
казнить. Что-то...
Да. А эти, которые, в общем-то, пришли и сказали, коммуны у нас быть не должно. Коммуны у нас быть не должно, говорил Никушин. Ну, тоже он не оратор был. Он не мог какие-то, наверное, строить идеологические, идейные построения, других сфер человек. Но он всегда вот, да, два слова, коммуны у нас быть не должно. И везде это, и вот и его сущность протеста заключается в том, что он, значит, обеспечивал свой отряд за счет совхозов каких-то чуждых, которые там были организованы, например, от Цукла был такой совхоз. Цукла – это центральное управление концентрационных лагерей. Да, я впервые встретилась с такой вот аббревиатурой. Это вот был такой совхоз. Ну как такой совхоз не ограбить? Да, были коммуны, например, петрокоммуны были. Это такие кооперативные учреждения, которые занимались вот в разных губерниях, снабжали продуктами город. Ну, там что-то взяли, еще где-то взяли.
Ясно. Как его выследили, как его поймали?
Ну, так, выследили, поймали. Он считает, что если бы не его ранение, его бы не поймали. Он наткнулся на красноармейский отряд, когда ехал на рынок уже зимой, и выронил гранату, бомбу. Они говорили, выронил бомбу. И он был ранен тяжело. Он ранил ногу, где-то бок, руку. Он, истекая кровью, да, в общем-то, в конце концов он оказался в Ухоловской больнице. А там уже все знали, все руководящие, все руководители этих сельсоветов, все учителя, все медики, они были ориентированы на выслеживание и поимку, если кто у вас появится. Он под наркозом себя выдал. Ему ампутировали руку, он себя выдал под наркозом. Тут же появились чекисты, милиция. Его привезли сюда, в тюремную Рязань? Больницу, в Рязань, да, в тюремной больнице он был. Да, он был расстрелян. Был расстрелян по Гольцовщине. По-моему, всего было расстреляно 10 человек.
10 человек.
Да.
Так вот.
Заразное. Но главное было, ну, знаете, там сталкиваешься с тем, что следователь как-то усугублял вину, приписывал вину.
Разные были поступки?
Или... Да, разные поступки, разная степень связи вот с этой демонстрацией политической. Но пострадали они, в общем-то, одинаково.
Ясно. Скажите, а когда в местной литературе вот стали об этом писать?
О чем?
Вот об этих событиях.
А знаете, у нас прошла Великая архивная революция. Рассекречивание документов. Да, да.
Это уже в какие? В 90-е, получается?
Это уже было в 90-е годы у нас было рассекречено.
То есть до этого замалчивали? Не писали вообще?
Знаете, а Гольцовщина была под запретом вообще-то. Ее, значит, ей создали такую репутацию в 20-е годы, что это бандитское, уголовное бандитское движение.
Не идейное,
да.
А уголовное именно, да?
Да, идейное ни в коем случае. Милиционер один губернский написал, это политическое выступление, но власть нигде не подчеркивала. Она, наоборот, старалась убрать упоминания о политическом характере.
То есть в 90-е и...
В 90-е годы, да. Это наш великий труд Петра Владимировича Акульшина, Владимира Александровича Пылькина, «Бунтующий пахарь», «Вот я стою на плечах гигантов». Они впервые обратились, они писали о крестьянском каких протестах гражданской войны, сравнивали с Антоновщиной. Да. Ну а Гольцовщину они рассматривали еще как вот зеленое дезертирское движение. Они не спускались ниже уровня губосполкома документов. А я полезла туда, вглубь, к земле. Да. Уезды, волостные исполкомы,
то есть вот так вот подробно,
военкоматы.
Да, и аналитически это только вы описываете это явление.
Знаете, меня даже как-то никто не трогал и не покушался. Я на этом своем огородике работала 25 лет.
Понятно, вы 25 лет исследовали, и, в общем, это ваша книга, это итог 25-летнего труда.
А вплотную я занялась, когда я увидела, что А Гольцовщину надо как-то зримо мемориализовать.
Mm-hmm. Мемориализацию зримо осуществить. Реабилитировать отчасти, ну, вот этих людей, которые участвовали в
они
этом
реабилитированы.
Движении.
Они реабилитированы
официально?
Указом президента 96-го года о крестьянских восстаниях 1918-1922
годов. То есть
годов.
Они все реабилитированы?
Они в общем реабилитировали, а на месте реабилитации нет. Mm-hmm. На месте их не признают. В 2012 году еще в Ряжской газете была такая статья ужасная, их такими бандитами представили, да еще такие факты откуда взяли? А, из воспоминаний. Mm. Из воспоминаний коммунистов старых.
То есть вы хотели
факты.
Восстановить справедливость? В общем,
я хотела восстановить, да?
Да,
я чувствовала ответственность.
Потому что, да, они не бандиты, они народные заступники.
Они народные заступники, заступники церкви. Mm-hmm. И мне не удалось повесить эту доску, мы ее изготовили. У меня был рисунок, у меня символ дубовой ветки, угу. сломленное крестьянство.
А куда вы хотели повесить доску?
В Александро-Невский монастырь. Угу. И вот она там до сих пор, это было в 19-м году, мы ее туда отвезли. Угу. Вот она там в колоколенке лежит.
Скажите, пока каков тираж вашей книги?
И пришлось писать книгу, я так и задумала. Не будет этого.
Хорошо.
Не пишу.
Каков тираж вашей книги?
Знаете, мне кажется, это большой тираж по нынешним временам. 500 экземпляров.
Да, это большой тираж, конечно же, конечно же.
Еще она такая толстенная, тема специфическая.
Да, я хочу
такая.
Сказать, что уже состоялась презентация вашей книги в библиотеке имени Горького, и, наверное, там уже есть экземпляр, да, этой книги в библиотеке. То есть те, кто
да, издательство, да, издательство должно было выделить эту книгу, mm-hmm. да.
Вот, те, кто хотят познакомиться, я думаю, что она, конечно, будет интересна прежде всего краеведам и тем, кто увлекается историей.
Да уже, да, меня люди спрашивали, но у меня договор с издательством, оно распоряжается mm-hmm. тиражом, оно mm-hmm. распространяет там.
А вышла книга в Москве в очень хорошем оформлении, в плотном таком переплете. Я, в общем, вас поздравляю с выходом этой
да,
книги.
Да, это издательство «Квадрига». Я очень mm-hmm. благодарна Антону Викторовичу Посадскому.
Это кто?
Он мне помог развить эту тему. Ну вот этот саратовский автор проекта «Народные вожаки», mm-hmm. который да, занимается повстанчеством крестьянским.
Спасибо.
И он все время мне помогал эту тему развить.
Будете 7 лет мы с ним сотрудничали. Продолжать дальше еще изучать эту тему? Или вы, можно сказать, что уже, ну вот вы ее полностью исследовали?
Я сделала то, что могла, но я думаю, что здесь есть еще направление, которое надо исследовать. Mm-hmm. Потрудитесь-ка вы, новые люди,
молодые,
после меня.
Да. Новые исследователи, молодые. Спасибо вам за это интервью. Вот, я желаю вашей книге хорошей жизни.
Ой, спасибо вам, Лариса Валентиновна.
Это была программа «Рязанский калейдоскоп». Напомню, что сегодня моим собеседником была автор книги «Огольцовщина», посвященной событиям гражданской войны в Рязанской губернии, историк и краевед Галина Гольцева. Программу подготовили ведущая Лариса Лобанова и звукорежиссер Анна Сухова. Звоните нам на автоответчик по номеру 25 54 07. Всего вам доброго!